Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мир полон зла и несправедливости. Почему зло торжествует, а добро кажется бессильным? Должно ли добро быть с кулаками? Возможно ли победить зло добром? Наступит ли время справедливости и правды? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача евангельских христианок-баптистов. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях выпускник Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, проповедник Илларион Огородников. Добрый день, Илларион.
Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели.
После такого тизера еще такая какая-нибудь музычка была бы зловещей. Ну вот, кстати, насчет зловещей музыки. Не такую непростую тему, собственно, мы сегодня будем обсуждать. И тема эта, многие темы, которые мы поднимаем в нашей передаче, это темы, которые, в общем-то, по сути, заказывают наши слушатели, спрашивают. Из их вопросов рождаются и вот эти темы. Этой осенью на экраны вышел фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, который вызвал бурную дискуссию среди зрителей, особенно среди, в общем-то, верующей аудитории. Как это ни парадоксально. Кто-то с восторгом, собственно говоря, ходил в кино на него несколько раз. Я знаю такого человека, который ходил в кино, подчеркиваю, в кино. Не экраночки смотрел, там пиратские, да, а вот в кино пошел, несколько раз ходил, платил за это свои кровные денежки, вот. А кто-то жаловался министру культуры Мединскому и просил запретить показ фильма, так как он пропагандирует насилие и зло. Вот скажи, как ты думаешь, почему люди симпатизируют антигероям? Джокер — это антигерой.
Ну, по сути, да. То есть, мне кажется, что есть разные отношения, да, ты вот, по-моему, озвучил это, или в твоей статье я читал об этом, что есть разные отношения к этому, к Джокеру, в частности, да, и вообще к антигероям. Ну, я могу про себя сказать. У меня нету ни симпатии, ни сочувствия к этому герою, да. Я этот фильм смотрел, чтобы уже знать, о чем беседовать, да, сегодня. Ну, мне кажется, что люди часто, может быть, сами осознают свою, вот, ну, как бы, свою внутренность, да, осознают свою личность. И, может быть, они что-то видят в подобных героях, да, что-то созвучное себе. Потому что все-таки любая симпатия возникает к тому человеку, да, личности, неважно, реальной или вымышленной, в которой ты что-то видишь родственное, да, что-то схожее с тобой. Потому что все-таки именно симпатия возникает именно на этом основании. Да. Люди, которые нам абсолютно чужды во взглядах, во мировоззрении, в каких-то, может быть, качествах характера, они нам, может быть, даже не будут привлекательны. А те, у кого мы что-то чувствуем похожее на нас, да, то и привлекают. Это мое предположение. Возможно, именно в этом секрет того, что люди симпатизируют этой личности, да, ну или вообще антигероям, потому что вот в таком, можно сказать, образе человека негодяя, да, такого человека злого, они что-то, может быть, находят похожее для себя, да, или то, что бы хотели иметь в себе, может быть, некую силу, да, потому что в мире очень часто сталкиваешься с такой идеей, что нужно быть сильным, нужно идти напролом, и вот эта беспринципность, да, нравственная, она, может быть, и привлекает людей, потому что в этом они видят некую силу, которая помогает им жить, помогает преодолевать препятствия, да, вот, неуверенность свою в том числе. Возможно, именно в этом секрет, да, то, что люди что-то находят родственное или то, что, как они считают, им не хватает, да, и для их жизни. Но, опять же, это мы смотрим, я так смотрю, с точки зрения неверующего человека, потому что все-таки я сомневаюсь, что верующий человек будет находить во зле что-то симпатичное ему, да. Может быть, вызвать какое-то сочувствие, да, но симпатию как бы странно, да, если человек будет находить в антигерое, верующий человек будет находить в антигерое какие-то и для него близкие, да, качества. Ну, мне так кажется.
Ты не поверишь. Я дискутировал со своим близким другом, пастором церкви, И вообще вот, интересно, я этот фильм смотреть не хотел. Угу. Да? Ну, подчеркиваем, что у нас, конечно, передача, собственно говоря, у нас передача религиозная, да, и угу. мы говорим о евангельских христианах, да, и их взгляде на этот мир, да. Но я этот фильм посмотрел только благодаря своим друзьям-служителям. Угу. Служителям, не просто даже...
Которые тебе посоветовали, да?
Они не просто посоветовали, соответственно, я прочитал, конечной точкой была статья пастора Евгения Бахмутского, угу, да, угу. которую, ну, она просто называлась «Рефлексия», она, как бы, после просмотра фильма «Джокер», угу, да, угу. ее опубликовали в газете «Мир» тут же практически, в этот же день, под названием «Джокер и Евангелие». Uh-huh. И я думаю, ну, как бы, надо идти, раз уж такая дискуссия вырастает. А буквально в пятницу я встретился со своим другом, тоже близким другом, замечательным пастором, он говорит, я посмотрел этот фильм, это кошмар. Это ужас вообще. Как это, ну, как, самое интересное, что вот мне верующие настоятельно советовали посмотреть этот фильм. Ну, как это вас вообще можно смотреть? Как после этого, ну, как бы нормально выйти из этого киносеанса? Да? Ну, он вообще как бы придерживается очень простой точки зрения, что кино нужно для разгрузки. Да? Потому что загрузки так вокруг очень много, и нужно просто отвлекаться. Поэтому в час он просто со своими детьми ходит на мультики.
Ну, тут надо, да, смотря с какой целью ты идешь.
Но здесь ведь как раз это тот самый случай, когда это хорошая возможность поговорить. И в статье Евгения Юрьевича Пахмутского как раз-таки ставится этот вопрос о том, что Джокер, он такой становится символом неспасенного светского мира. Да? Да. Да, друзья, если вы вдруг смотрели, да, даже если и не смотрели этот фильм, подключайтесь к нам. Ну, как вы думаете, почему людей привлекают антигерои? Почему, собственно говоря, сейчас в массовой культуре антигерой становится таким вот символом современной культуры? Вы можете писать свои комментарии через сайт theos.fm, через плеер на сайте можете нам написать. Можете также подключаться. Наши сейчас трансляции, наши передачи идут в группах «Главная тема» и группа «Я баптист, почему?». Так что пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся на эту тему. И сегодня у нас тема добра и зла. Почему бессильно добро? Вот этот вопрос, который часто мне задают в сети. И часто люди, скажем, ищущие или неверующие, как раз это один из самых острых вопросов. Почему зло вообще есть в мире, если есть благой Бог? Да, и почему добро бессильно, почему зло побеждает? Вот эти два вопроса таких очень, очень ярких. Смотри, один из вопросов, который ставит фильм «Джокер», еще раз подчеркну, мы с Илореном посмотрели, и теперь хотим об этом поговорить. Хотя у нас не передача, а кино, но этот фильм поднимает действительно очень важные духовные вопросы, именно духовные, я подчеркиваю, да? Один из вопросов, который ставит этот фильм, это вопрос оправдания зла. Да? Нам показывают, как неблагополучная социальная среда формирует психопата-убийцу. Да? Вот Артур Флэг. Да? Я уже говорил о том, что на самом деле, когда мы смотрели историю про Бэтмена и Джокера, да, в исполнении Майкла Китона в роли Бэтмена... Славные 90-е годы.
Да, это уже, можно сказать, классика.
Да, славные 90-е годы. Это еще до того, как Арнольд Шварценеггер сыграл мистер Фриза в этой же, собственно, вселенной, в этой же, собственно, франшизе. И, соответственно, Джокер играл, как его величает, почетный психопат Голливуда Джек Николсон. И вот вопрос как раз то, как бы здесь Кристофер Нолан пересобирает эту вселенную, да, он заново запускает франшизу о Бэтмене, и мы видим, ведь что происходит. Когда мы видели, скажем, раннего Бэтмена, да, то мы видели такую, такой кинокомикс очень понятный, есть добро, есть зло, есть Бэтмен, у которого есть свои переживания, переживания, но он, в общем-то, положительный герой для нас. Да? Он красивый, ходит в смокинге, вечерами одевает кожаный костюм и плащ и бороздит просторы Готэма в поисках нехороших людей и, соответственно, их наказывает. Да? Не убивает их, их сдает полиции и так далее. Пока не сталкивается с, вот, со своим антагонистом Джокером, да? Который, в общем-то, по истории, в общем, убил его родителей, да, Томаса Уэйна. И вот, собственно, тут, Кристофер Нолан пересобирает. Он делает абсолютно реалистическое кино про, скажем, Бэтмена, у которого тоже в голове, в общем, ну, мягко скажем, не все ладно, да? И, ну, понятно, на твоих глазах убивают родителей. Как ты после этого выйдешь, ну, абсолютно нормальным человеком? Да?
Это, безусловно, да, это все равно травма такая.
Да, травма. Как с этим справляться, с этой травмой, другой уже вопрос. Да? И, соответственно, Джокер, да, тоже человек очень сложный, но мы не знаем ничего предыстории фактически. Ну, вот немножко знаем предысторию, что он был бандитом, как бы, и вот его там куда-то свалили, по одной из версий, да, и у него, соответственно, пластический хирург поработал над его лицом, и, в общем, без грима ему ходить было сложно. Здесь мы совершенно другую историю знаем, да. Но мы также знаем и, вот, соответственно, «Темный рыцарь», где появляется вот этот Хит Леджер, как бы в роли Джокера, который сыграл абсолютно такого реалистичного, мрачного психопата, который, по сути, ведь Бэтмен терпит поражение, да. И вот эта тема, поражение добра перед злом. Вот эта тема, которая поднимает фильм. Но в этом фильме мы видим о том, что нам показывают неблагоприятную среду, да, показывают человека с, сейчас скажем, сейчас очень есть такая мягкая формулировка, с, скажем, с ментальной инвалидностью или с ментальными проблемами, да? Ну, да? Скорее, с ментальными проблемами, да? Он карточку дает свою, что его смех — это заболевание, да? Он не контролирует это. И в конце концов он приходит к тому, что начинает убивать людей, потому что, ну, вот его постоянно избивают, на него нападают, и первое нападение было, ну, собственно, первые убийства были как самооборона, да? Вот как ты думаешь, можно ли оправдывать зло наличием социальной несправедливости? И, друзья, мы очень бы хотели узнать ваше мнение. Как вы считаете, наличие социального зла может ли оправдывать насилием? То есть, соответственно, есть социальное зло, и его нужно уничтожить, ему можно сопротивляться только насилием. Оправдывает ли, можно ли оправдать зло наличием социальной несправедливости? Как ты считаешь?
Ну, знаешь, я как бы на это смотрю, естественно, как человек верующий, да, то есть это на меня, ну, мое понимание влияет моя вера, да, потому что, соответственно...
И я тебя за этим и пригласил, в общем.
Да, то есть если бы здесь сидел человек неверующий, наверное, он говорил совсем иное. Ну, я
так
вижу...
Так кто знает, ты знаешь, вот не
ну,
факт.
Ну, наверное, да. Разные бывают люди, да, ну, в принципе, я с тобой согласен, наверное, это слишком... Стереотипно, наверное. Я думаю, что, ну, вообще для общества свойственно вот, вот это восприятие зла, как, ну, там, где есть зло, там обязательно должно быть возмездие, да. Это вот еще, может быть, даже такая ветхозаветная практика, да, око за око, зуб за зуб. То есть всегда есть потребность к справедливости, даже у людей неверующих, вообще далеких от Бога. Вот. Всегда есть желание возмездия, восстановления справедливости, которое должно быть, да. И зло, естественно, воспринимается как вот такое некое, ну, ситуация, которая побуждает людей вот с этим бороться, да. И естественно, что для людей это неправильно, да. Люди это не, ну, как бы, может быть, кто-то это оправдывает, да. Но кто-то этим пользуется, это воспроизводит, да, в своей жизни. То есть считаю, что зло есть, я имею право на делать зло, потому что все кругом злые. Если я буду добрый, то я буду слабый, и меня все растопчут, да. И таким образом люди как бы оправдывают сами себя, свое отношение ко злу. Но мы, как верующие люди, понимаем, что зло, оно порождает зло, да, и если идти таким принципом окна за око, то мы рано или поздно просто человечество само себе уничтожит. Угу. То есть на каком-то этапе нужно изменить это свое отношение. Нужно сказать, все, стоп, дальше двигаться нельзя, дальше просто идет самоуничтожение. И поэтому зло должно восприниматься как-то иначе, да, что мы должны, вот появляется эта идея прощения, да, не возмездия за зло, а прощение, милосердие, не воздавание, воздавание уже добром за зло, да, мы видим mm-hmm. в Новом Завете, то есть та новая идея, которая в Ветхом Завете, ну, была чужда. И эта идея...
Но она была совершенно, знаешь, вот парадоксальна, да?
Да, да, да.
Ну как, есть... если закон говорит око за око и зуб за зуб?
Все справедливо, да? Да, то есть справедливо. Мне сделали зло, я должен это зло...
Более того, закон устанавливает рамки, да, mm-hmm. воздаяния. Да, если ты убил, ты должен заплатить.
Да, и между прочим, это было не только у евреев, это было mm-hmm. и в языческих обществах.
Ну, у евреев там... это было даже жестче.
Жестче, да. То есть, ну, по крайней мере, везде вот это чувство справедливости, даже в языческих народах оно присутствовало. Но мы видим, в Новом Завете там выдвигается другая идея, да, что зло нужно побеждать добром. И только так можно это остановить, только так можно победить, победить зло, да, именно добром, именно самопожертвованием, жертвой. И мы видим, да, что Христос как раз он показывает это новое отношение, новый принцип для построения общества. И только таким принципом можно жить дальше. Угу. И поэтому я думаю, что восприятие зла должно исходить как бы все-таки с позиции, может быть, как бы сочувствия, да, и в то же время в попытке не воздавать тем же, потому что это тупиковый путь, это путь самоуничтожения, когда люди начинают друг друга, да, проявлять друг другу козлу, и это как вот копится, увеличивается, и это не выход, это просто тупик. Угу.
Ну вот к нам уже подключились слушатели, Евгений Панин, Анатолий Хрущев.
Угу, да.
Очень приятно, что
приветствую,
вы...
Приветствую, да, знакомые.
Да, приятно, что вы с нами, да. Евгений Панин, лежу, болею и думаю, чтобы посмотреть, а тут вы вовремя, приветствую, хорошего эфира. Евгений, спасибо. Это странная закономерность, как только эфиры погружению, вы начинаете болеть. Давайте выздоравливайте.
Да, здоровья, Евгений. Да,
вам хорошего самочувствия. И, конечно же, лучше смотреть не Джокер, лучше смотреть прямые трансляции на Теос Медиа. Это будет полезно для души.
Реклама, да.
Да. Анатолий Хрущев написал, почему зло преобладает над добром? Думаю, потому что сила в немощи. И в итоге добро побеждает. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Но Господь сказал мне, доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам, 13 уже глава, 4 стих. Ибо mm-hmm. хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божию в вас. Ну, не знаю, ты прокомментируешь? Вот мне кажется, здесь как аргумент, Анатолий, я согласен, да, но мне кажется, это непосредственно не... Ну, то есть мы же говорим, когда мы всегда читаем Библию, мы говорим о контексте, да, все-таки немощь, о которой говорит Павел в Коринфянам, это все-таки не... тема добра и зла.
Да, это да. Несколько другое.
Несколько другая тема. Я думаю, что ну, мы подойдем к этому, безусловно, и к тому, как Библия смотрит на вопрос так называемого видимого бессилия добра. Да? Потому что ведь мы прекрасно понимаем, что Христа распяли. И он, как агнец предстригущим, был безгласен. То есть о нем Исаия писал, да, предвидя его страдания, что он будет как агнец, то есть как овечка, да, жертвенный ягненок, которого ведут на заклание, и он безгласен, он ничего не говорит. Да, и действительно, Христос последовательно выполнял все пророчества о нем. Да. Ну вот смотри, вторая тема, которую поднимает фильм, это оправдание убийства. Да? Что есть люди, которые достойны смерти. Там целый списочек у него, куда входит и несостоявшийся отец там Артура Флека, да? Там вот Томас Уэйн, как оказывается, это вот такая фантазия, больная фантазия матери, причем приемной матери, как оказывается, Артура Флека, да? Нас ведь не просто постепенно заставляют сопереживать героя, но нам показывают путь. Вот Артур Флэк, вот все его бьют, все над ним издеваются, и при попытке ну, развеселить мальчика его чуть ли не подозревают в педофилии, да, то есть вот, ну, и когда он начинает смеяться, весь автобус напрягается, а это действительно так. Когда мы видим, например, ребенка с особенностями развития, да, в общественном транспорте, когда он начинает что-то делать, да, люди напрягаются, говорят, успокойте какой-то ребенка.
Странный, да.
И нам, в общем-то, помещают в жизнь этого героя, говорят, ну вот он такой ребенок, да, ну то есть он большой, взрослый уже, вот, но он такой несостоявшийся, и в конце концов приходит к тому, что он начинает убивать, потому что он убивает людей, которые над ним издеваются. Потом он ведь просто спорадически, то есть он спонтанно начинает убивать людей. То есть он убивает свою мать.
Потом это уже идет систематически. Да,
целенаправленно. Да, целенаправленно. То есть он убивает свою мать. То есть он убивает всех, фактически всех, с кем встречается. Единственное, кого он не трогает, это человек, ну, в общем, там, карлика из, из компании.
Да, он сказал, единственный, кто мне сделал доброе, это
Ну да, ты не издевался надо мной, да, ты был добр ко мне. Вот он его не трогает. Но смотри... Нас ведь, по сути, нас заставляют с ним согласиться, что он прав, что он убивает, потому что он таким образом восстанавливает справедливость. Согласен ты с такой позицией?
Я думаю, нет, потому что тут больше, знаешь, некое... Ну да, вот опять же чувство возмездия, да, за то причиненное зло, которое он испытал. Да, потому что та же мама, она же тоже, я так понимаю, по фильму она была... Она, именно она стала причиной его вот этой болезни, да, то, что он смеется. То, что его избивали, она избивала его там, приковывала наручниками.
Да, его отчим, то есть, соответственно,
муж приемный. Да, и мать в этом участвует. Почему он ее убивает? Заметь, он убивает именно с тех людей, которые ему причинили зло.
В начале.
Ну да. Но он тоже в него. Я вот еще один момент такой обратил, что он в этом фильме то, что у него вот этот поиск отца есть. Ты не заметил, да?
Да, есть, конечно.
Вот,
да.
Он видел в этом же ведущем шоу, да, он видел в нем как пример отца, и он фантазирует, что он его увидит, заметит, обнимет, похвалит.
То есть, да, там же
везде,
есть...
Везде вот этот поиск именно человека, который был его отцом. Тот же этот политик, да, тоже для него... Он считает его отцом, то есть всегда идет вот этот поиск.
Томас Уэйн.
Вот. И всегда это сопровождается разочарованием, да, и в итоге он убивает этих людей, те, кто в нем, в ком он разочаровался, тем, кто он был расположен, и они его отвергли, да. Поэтому у него это была вот эта жажда возмездия, жажда воздаяния за зло. И, естественно, это понятное дело, что это не выход, да? Если человек будет мстить тем, кто его так или иначе унижал, как-то издевался, избивал, это, опять же, вот это, как бы, знаешь, как человек, который копит все сокровища злое, да? Вот как в Писании говорится, да? В сердце своем. Какое сокровище вы берете, в какое сокровище вы собираете в себе. Вот это пример того, как человек, он в себе вот это зло постоянно... культивирует, постоянно его собирает. И наступает такой момент, когда вот это зло, оно вырывается из него и поражает всех, кого он видит источником этого зла, да, и он начинает мстить. То есть это, по сути, есть и месть, да, месть тем, кто, в которых он увидит, он не только разочаровался, в котором видит и причину своих бед, своих неудач, и он пытается это убить, да, уничтожить, убрать из себя, из своей жизни. Вот именно это, на мой взгляд, им движет.
Ну вот смотри, да, как раз очень важный момент, потому что мы-то, собственно говоря, с тобой сейчас обсуждаем те вопросы, которые очень дебатируются в обществе, да, о них спорят. Если, например, что-то происходит такое, да, и часто слушаешь, ну, читаешь полемику, да, какой-то человек что-то сделал, да его вообще вот просто, его порвать нужно, да. А, простой вопрос, вот вообще простой пример. Я приехал на молочную кухню, там изменились, я беру так, как я отец ребенка-инвалида, беру, собственно, молоко, да, и изменились правила. Работники молочной кухни не виноваты, да, потому что это департамент, собственно говоря, соцзащиты спускает вот все эти правила, да? Может, там другой департамент, я уж не знаю, там всех этих особенностей, да, изменились правила, нужно обязательно паспорт иметь при себе, вот, привозить, соответственно, рецепты самому. Раньше рецепты поступали непосредственно из поликлиники, сами забирали работники молочной кухни. Вот, приходит человек, который к этому не был готов, он говорит, вы вообще, что ли, ну, там, все с ума сошли, да вас расстрелять всех нужно. То есть в чем проблема? То есть обычная реакция, да, то есть изменение правил уже дает тебе право желать смерти другому. Угу. Это нормально. Угу. Знаешь, у меня такое ощущение, что в обществе вот эта психопатия, да, общественная, такая нравственная психопатия, она культивируется. Угу. Да? Агрессия, она культивируется.
Злость.
Да. Злость, да. Угу. И вот, пожалуйста, ну, то есть пришел человек, изменились правила, он взял, если у него есть там пистолет, выхватил и расстрелял. Да? Угу. Нормально?
Угу.
То есть это же мы понимаем, что это искажение. И это не потому, что, например, этот человек какой-то особо плохой или особо больной. Может быть. Я не знаю, да? Угу. Может быть, да. Но ведь это культивируется, и этим, как вирусом, заражаются люди. То есть вирусом зла заражаются люди, вирусом агрессии заражаются люди.
Но вот поэтому это актуально для Америки, где частенько случаи, когда заходят в школу, ученики угу. расстреливают своих одноклассников, там, учителей, да? Это вот как раз из той же серии. То есть вот показание, угу. что... демонстрация того, иллюстрация того, что зло, оно копится в человеке, и оно рано или поздно выплескивается. Угу. Это состояние именно общества безрелигиозного, да, без христианского, не христианского, оно, это для них это свойственно, да, человеку, потому что он злой, неважно, кто будет причиной его злости, это могут быть его близкие, это могут быть там, его работодатели, это может быть правительство, то есть человек всегда находит причину для того, чтобы свое зло копить в себе и это выплескивать, когда оно неосознанно, когда оно происходит угу. вот из вот этого состояния неверия. Да? Все-таки христианство уникально тем, что оно предлагает другой путь, альтернативный путь, путь, который ведет не к злости, а к добру. Да? Угу. И если в тебе эта злость копится, то христианство предлагает тебе пути, чтобы от этого освобождаться и наполняться другим состоянием. Вот как раз я хотел тоже привести пример. Мне нравится, ты читал, я думаю, тоже Филиппа Янси есть у него, что удивительно, благодать, да, есть, да, такая, да, книга. Есть, вот, да. Там как раз он приводит эти примеры состояния безблагодатности общества, угу. в целом людей, которые находятся в этом зле. И только благодать Божия может изменить человека, изменить его отношение к самому себе и к обществу. И вот пример этого фильма «Джокера», да, это иллюстрация простых людей, которые находятся в этом безблагодатном состоянии. Потому что я думаю, что подобные личности, да, может быть, не психопаты, но в таком же состоянии, которые всячески ущербны, всячески испытывают какие-то унижения, притеснения, и вот эта злость в людях копится. Таких примеров очень много, да, а христианство предлагает путь освобождения именно через благодать, когда сердце угу. твое наполняется другим состоянием, когда путь, что ты не обречен быть злым, ты не обречен постоянно это зло воспроизводить и увеличивать в этом мире. Христианство предлагает путь добра, путь увеличения, ну, этой, да, благодати.
Она предлагает альтернативный путь для решения проблемы.
Да, и чтобы тебя, кстати, благодать проявлялась на других, чтобы ты своей жизнью менял вокруг себя обстановку, угу. не уничтожал, а наоборот оживлял. Да? Угу. Вот эта жизнь Христова, она проявляется в христианстве, в церкви. Да?
Ну вот, кстати, интересно, что под моей статьей возникла дискуссия, и там была, ну, такая идея, что Христос пришел, чтобы спасти человека, а не общество.
Угу, угу. Да? Потому что только через человека может меняться общество.
Так вот, об этом и речь, да, угу. что это все равно, собственно, путь исцеления общества, да. потому что исцеленный человек несет это исцеление, собственно, в свою семью, в свой, угу. Не знаю, свой город, свой дом и так далее, да, со своими друзьями, в конце концов.
Поэтому, да, то есть грех — это действительно как болезнь, которая поражает угу. общество. И в этом фильме мне тоже мысль, я когда его смотрел, мысль пришла, да, что проблема Джокера не в том, что он такой плохой, угу. а то, что общество породило его. Он наследие этого общества, он результат этого общества. Значит, все общество такое же больное, как и он.
Вот, это тоже важно. Значит, Анатолий, у нас тут есть еще комментарий, Анатолий Хрущев написал: «Я не знаю, о каком фильме вы говорите, но мне уже жутко. Лучше посмотреть фильм про учителя с синдромом Туретта». Я согласен, Анатолий, что иногда угу. лучше смотреть другие фильмы. Вот целиком, ну, да. полностью согласен. Но, конечно. Когда люди смотрят, спорят, вы не представляете, какое количество сообщений в соцсетях я прочитал только об этом фильме. Смотрели, мне кажется, все угу. этот фильм, там вот... Ну, по крайней мере, спорят многие, да. И, к сожалению, я не хотел смотреть этот фильм, но мне пришлось, потому что меня спрашивали, а оценивать фильм. У меня есть один знакомый, который, несмотря на осуждаю, я его понимаю, потому что те вещи, которые он писал, они имеют место быть, да, и ну, можно с ним, по крайней мере, его понять в его отрицательной оценке фильма, который он не осмотрел, да, но который он понимает, ну, что в этом содержании. Но все-таки этот фильм обнажу какие-то очень важные болевые точки, да. Вот Евгений Панин написал, а кто виноват, общество или индивид? Строго протестантский взгляд православный считает невозможным менять индивида в отрыве от общества. В общем, это очень большой вопрос, на самом деле, когда мы говорим, кто виноват, общество или индивид. Потому что фильм нас убеждает в том, что виновато общество. Да? Оно заражено вот, этой, вот этим вирусом психопатии, и человек вынужден, ну, как бы, он в конце концов заражается сам, то есть он заболевает сам и собственно, порождает вот эту волну насилия, да? Которые какое-то время, ну, были какие-то сдерживающие факторы. Достаточно одного человека, который отпустит, собственно, границы или рамки вот каких-то моралей, да, и говорит, а мне вот уже без разницы.
Ну, да.
Я буду убивать, потому что ведь ему же легко становится. Он начинает смеяться не вот этим своим болезненным смехом, а искренне начинает смеяться. И когда ему говорят, ты, ну, полицейским говорят, ты вообще что смеешься-то? Потому что это все ты сделал. А он говорит, а мне хорошо. Вот возле, ну, как бы человек возле, ему хорошо, это же, ну, действительно страшное ощущение, да, когда ты отпускаешь все свои... ну, меня периодически, я живу там в таком, собственно, в Мытищах, и у меня периодически раз в полгода пьяные мужики начинают драться друг с другом. Причем дерутся в кровь с, не знаю, там, с какими-то арматурами там иногда, да. И мне вообще страшно, потому что у меня дети. Мне страшно, что они ходят по улице, потому что зло все больше и больше наполняет этот мир. Это данность. Да? Мир лежит во зле, нам говорит Библия. Да? Павел пишет послание римлянам. Мир лежит во зле. Да? Под властью сатаны. И это Христос об этом говорил. Мир лежит во зле. Да? Другое дело, что вот самый важный вопрос, который, может быть, мы прям перед перерывом, думаю, обсудим, это почему зло торжествует, а добро кажется бессильным.
Ну, знаешь, я думаю, что, опять же, с чьей колокольни, да, смотреть на это, да? Потому что, мне кажется, тоже и христианство часто вот сталкивается с таким мнением неверующих, да, людей, что христианство воспринимает некой такой религией слабых, да? Ну, это как бы такое традиционное, можно даже сказать, понимание.
Всепрощенчество. Мне лично, мне лично, значит, папа, значит, моей, значит, друга детства, да, одноклассницы говорил о том, что вообще, как ты мог стать вот этим всепрощенчеством, вот это вот религия всепрощенчества и так далее, бесхребетные все такие.
Потому что люди видят Евангелие только половинчато. Потому что мы, люди видят, что Христос приходит в этот мир, учится, дает свое учение, его арестовывают, казнят и все. Они же не верят в воскресение. Поэтому, естественно, их понимание Христа, оно половинчатое, оно только до Голгофы. Христос умер, и он умирает не как победитель, он умирает такой, как слабый человек.
Jesus Christ Superstar.
Вот, да,
умер,
вот,
и
да,
все расходятся.
Как раз
да?
Это мою мысль хотел высказать, что действительно, да, Христос умирает, и все, воскресение
нет. Все закончилось.
Все,
да,
он был хорошим был человеком, был учителем нравственности, ученики рассеиваются, все, конец. А мы же понимаем, что это не, в совсем другом контексте. Мы понимаем, что Христос идет добровольно на крест, он не является жертвой обстоятельств, он сам соглашается на эту миссию, да, он сам соглашается на эту Голгофу. И после смерти его на кресте Христос воскресает, он является победителем, да, потому что вот эта полноценная картинка, да, от рождения Христа до его воскресения, оно как раз является нашей благой вестью, да, и это совсем иначе воспринимается, и через это понимание иначе воспринимается христианство, но люди в это не верят, да, поэтому для них добро, оно всегда слабое, зло всегда торжествует, потому что у них ограниченное восприятие добра, и зло для них, оно сильнее, да, но христиане обладают как раз полноценной картинкой, они дают ответ на это, что это неправда. Добро сильнее, потому что оно воскресает, оно побеждает смерть, оно побеждает зло, побеждает грех. И в этом плане что добро, оно сильнее. Понимаешь? Все зависит от того, с какой мирозреченской картины человек смотрит на это. Угу. Соответственно, естественно, его нутро и показатели этого. Если в человеке зло пребывает в нем, да, то, соответственно, у него и картинка такая складывается, что зло сильнее, оно победит. А добро — это религия слабаков, людей, которые не в силе как-то решить свои жизненные проблемы, они обращаются к вере, к Богу, к религии, и поэтому они просто слабые, поэтому это нужно. А мы же понимаем, что наоборот, то есть вера в христианское — это вера сильных, потому что тебе приходится бороться прежде всего с самим собой, со своими недостатками. Тебе приходится где-то в каких-то моментах не идти на своих не идти по голосу своей животной природе, а идти вопреки ей, да, где-то себя ограничивать, где-то поступать не так, как ты принято везде вокруг твоего общества, а так, как тебе говорит Господь, да, как говорит Евангелие. То есть это все равно путь сложный. Легче сдаться и дать там кому-нибудь, допустим, да, условно говоря, в глаз. Да? Угу. Но это путь как раз вот зла, путь ограниченный, путь слабый. То есть, понимаешь, что здесь вот именно вот эта игра на разном понимании, что есть добро и зло, и, соответственно, у каждого будет оно разное, да? Если для них это зло, оно сильное, то они ошибаются именно из-за того, что их понимание Евангелия и христианство совсем другое.
Есть ли у нас возможность победить зло добром? Должно ли добро быть с кулаками? Об этом, друзья, мы поговорим буквально через 20 секунд. Не отключайтесь. Сегодня мы говорим о добре или зле, сегодня мы говорим о том, должно ли добро быть таким бессильным, как его видят со стороны, и что такое настоящая победа, и будет ли когда-нибудь царство добра и справедливости.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Христос даровал нам новую жизнь, так говорит Библия. Но вот этот вопрос, почему Бог допустил зло, да? Или, например, очень часто, знаешь, я искал для, значит, для паблика в социальной сети цитаты Александра Дюма, говорит, mm-hmm. значит, его цитата примерно такая, что, ну вот, мол, без зла нет добра, потому что в противостоянии добра и зла и есть сама жизнь. Угу. Да? Вот это вот независимое, то есть вот зло и добро уравновешивают друг друга, поэтому наш мир пока, в общем-то, вот живой. А если не будет зла, то и, соответственно, и не будет, то есть мир станет скучным и неинтересным. Да? Угу.
Еще, по-моему, у Фауста, да, есть эта идея, да, что...
Ну, Фауст, да, это в общем-то, это из, вообще из идеи просвещения, mm-hmm. да, вот такая дуальность, да.
Вот как мне сразу и мысль тоже мастер Маргариты, да, что mm-hmm. там Воланд, он такой именно зло, которое является...
Я часть таким... той силы, что да, вечно да, хочет да, зла да. и вечно совершает благо, да, это цитата из Фауста
да. Ну, именно там как раз эта идея тоже развивается.
Ну, вот смотри, на самом деле еще блаженный Августин, размышляя, ведь онтология, да, онтология добра и зла, да, угу. собственно, этим занимались многие-многие теологи. И Августин впервые, по сути, выводит формулы, вот один из тех отцов церкви, который много об этом думал, включая своего учителя Амвросия Модиланского, он впервые выводит формулу добра и зла, да, угу. что зло не имеет самостоятельной природы, что зло — это порождение греха. Угу. Что зло родилось в момент грехопадения, а mm-hmm. его не существовало до грехопадения. Mm-hmm. Да. Добро существовало, и поэтому добро имеет самостоятельную природу. Оно было всегда, потому что добро — это природа Бога, это проявление природы да, Бога, да. скажем. Это не природа Бога, не только природа Бога, да, mm-hmm. потому что мы понимаем, что она гораздо шире, чем просто добро, как мы его понимаем. Да. Ну вот Августин говорит о том, что... противоречие общей установке, что вот они, жизнь есть равновесие.
Да, равновесие, того. Да. Я вот тоже эту мысль хотел высказать, что на самом деле зло — это как вакуум. Это mm-hmm. не является альтернативой добру. Зло — это отсутствие добра, да? Mm-hmm. И вот поэтому здесь неверная сама постановка, ну, понимание, что есть добро, ну, то есть равнозначности этих двух идей. А на самом деле это не так с точки зрения христианства, и я согласен с Августином. Поэтому я так всегда считал,
да. Попробуй ты с ними согласись, да.
Ну, да.
Давай давай посмотрим, что говорит Библия о добре и зле. Угу. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Да? Библия нам говорит о том, что зло, у зла есть источник, и есть, более того, есть творец зла. Да? Угу. Это дьявол, да? Который был тоже наделен свободой выбора, да, и он выбрал зло, да, выбрал, значит, бунт против Бога. Матфея, 15 глава. «Исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, уже свидетельство хуления». Угу. То есть, что ж тогда, все люди злые?
Это ты меня спрашиваешь.
Да. Это я уже спрашиваю.
Ну, знаешь, я думаю, что... Я недавно читал книгу, ты тоже читал, Виктора Франкла, «Скажи жизни да», опыт психолога в концлагере. Потрясающая книга, она мне, конечно, очень впечатлила. И вот там вот эта идея он высказывает очень интересную, что... Он говорит, что среди тех сотрудников концлагеря, да, те, кто следил за ними, охранял их, да, меньше процент было садистов. То есть люди, которые целенаправленно воспитывались, принимались на эту работу, чтобы воздавать это зло, да, это избивать, то есть получать от этого удовольствие. То есть это был меньше процент людей, которые там присутствовали. Больше всего это были люди, равнодушные ко злу. Те, кто свыклись вот с этой жуткой несправедливостью, с жуткой бессердечностью, бесчеловечностью, которая творилась вот в этих местах. Да. И мне кажется, что вот, наш мир — это вот как раз такой большой один концлагерь, где большинство людей равнодушны ко злу. Они настолько вот отупели, да, вот к тому, что вокруг происходит в мире, да, несправедливость, зло, различные виды, да, вот проявления этого зла, что они стали бесчувственны к нему, что они стали равнодушными. И мне кажется, что самое большое зло — это зло равнодушных людей, потому что для них неважно, да, их, они пройдут мимо человека, переступят через него там, да, и пойдут дальше. А таких вот откровенных маньяков, психопатов, как вот в этом же фильме, да, мне кажется, что их все равно меньше. И фильм, он все равно, это лишь такая, как бы, знаешь, картинка, она не всегда отражает реальность. Как не всегда в Голливуд там показывает счастливую жизнь, да.
Безусловно,
также и вот эти сгущения красок, в том числе в «Джокере», это все равно какое-то, вот, знаешь, такое искусственное восприятие реальности, воссоздание реальности. Реальность все равно, она иная. И мне кажется, что в реальности, в нашей жизни людей вот, больше равнодушных к чужим бедам, равнодушных к другим проблемам. И мне кажется, вот для христианства это вызов именно быть неравнодушным. Не быть в том, что не злым, да? Все-таки это все прекрасно понимают, это настолько очевидно, что это даже не нужно говорить верующим людям. Но большое искушение для человека верующего — это быть равнодушным к беде другого, того, кто рядом. И об этом, кстати, говорит тоже Ветхий Завет, потому что Яхва, он всегда через пророков обличал евреев за то, что они равнодушны к своим злостям.
Он прямо говорил.
Да, вы не заботитесь о вдовах, о пришельцах, о слабых. Вот это часто звучит таким, да, рефреном во многих.
Более того, даже Израиль — это была единственная, собственно, по сути, древняя нация, где существовала система, почти близкая к системе римского права. Да? То есть там существовали города-убежища, куда человек, обвиняемый в убийстве, мог убежать, и над ним свершился суд. Да? То есть он мог себя защищать, и, соответственно...
Ну да, вот города-убежища.
Да, города-убежища, да. То есть это действительно так было. Но ведь смотри, один из самых важных вопросов, да, первый вопрос, который вот у нас буквально вот не так много времени, а нужно вот несколько вопросов обсудить в этой теме. Первый вопрос — это возможно ли зло искоренить насилием? Да? Смотри, были две кардинальные точки, такие зрения в, скажем, в русской философской мысли, и два таких очень ярких, таких харизматичных мыслителя, и их отстаивали. Итак, Лев Николаевич Толстой, который говорил о том, что нельзя сопротивляться злу силой, насилием. Да? Вот,
некий пацифизм.
Да, причем пацифизм до абсолюта доведенный, да, у Толстого. И был Иван Ильин, который даже работу такую написал, И он считал большевизм абсолютным злом, при этом он сам не хотел уезжать из России, его на знаменитом философском пароходе выслали, где-то 200 там, по-моему, было профессоров там выслали, да. Шесть раз он сидел, после февральской, с времен Октябрьской революции, это до высылки, шесть раз его сажали в тюрьму, и последний раз его, по инициативе Ленина выпустили. И вот он пишет работу о сопротивлении злу силою. Да? Mm-hmm. И есть две точки зрения. Можно ли искоренить зло насилием? Как ты думаешь?
Ну, такие люди, философы об этом судили.
И тут мы, да, с тобой.
Да, авторитетно так заявить, да. Ну, как опыт показывает, это будет бесконечно длиться, да, пока вот общество находится на тех принципах, которые оно есть, это всегда будет, да, то есть это как, знаешь, тоже мне, сейчас ты мне говорил, ты сейчас разговорил свое мнение, да, я вспомнил фильмы, книгу «Место встречи изменить нельзя», да, или «Эра милосердия». Вот да, там как раз это тоже, да, вот помнишь этот диалог, Жиглова.
Как раз из этого диалога и вышло название «Эра милосердия», потому что там один из героев, не главный герой, да, сосед по коммунальной квартире.
Да, который играет Зиновий Герд в фильме, да. И у них вот этот диалог мне очень интересен тем, что как раз Жиглов, он считает, что это возможно. Давить, и рано или поздно мы всю эту нечисть уничтожим, да, искореним всю преступность. Но как опыт показывает, что ничего подобного. Пока человек находится в этом греховном состоянии, всегда преступность с грехом будет проявляться через вот это. И это невозможно искоренить, да. Но с другой стороны, избавиться от ограничений тоже нельзя, да. Потому что зло, оно начнется увеличиваться, и общество погрузится в хаос, в анархию. Все равно должно быть какое-то ограничение. То есть это не панацея, но в то же время и не выход, да. Все равно это будет воспроизводиться.
Но ведь сам Жиглов, по сути, становится тем, кто нарушает свои принципы.
Да.
То есть сам Жиглов показывает о том, что...
Для него цель важнее средств.
Да, цель важнее средств, и поэтому, начиная, собственно говоря, один раз, идя на компромисс со своей совестью, да, я посажу, потому что я считаю это правильно. Да?
Вор должен сидеть в тюрьме.
Да, вор должен сидеть в тюрьме, и при этом страдает невинный. Там же очень хорошо это показано.
Да,
почему
«Эра
милосердия», почему Шарапов там, это другая точка зрения. Да? Вернее, Шарапов, он такой неопределившийся, и он даже в конце книги определяется, что он не хочет быть Жигловым, он не хочет присоединяться к этому. Да? Вот этот момент очень важный. Тогда может ли быть добро с кулаками? Должно ли быть добро с кулаками? Должна ли добро защищать себя? Защищать невинных, защищать вдову?
Ну, я думаю, да. Опять же, смотря в каком контексте мы говорим, да, потому что все-таки зависит от той ситуации конкретной, да. Если, допустим, стоит вопрос о жизни и смерти, да, то, естественно, ты можешь пойти и положить свою жизнь за друзей своих, да, или там за близких своих, да. То есть тут все-таки вопрос сложный, потому что он в отрыве от контекста. В каком контексте это говорится? В какой конкретной ситуации? Потому что тот же пацифизм, он тоже, да, такой неоднозначно в христианстве. Есть люди, которые убежденные пацифисты, ни в каких случаях не возьмут оружие, а есть христиане, которые все-таки берут оружие, да, и на каких-то условиях идут на войну, да. То есть, сказать, вот одни правы, а другие нет, я не берусь, это только Бог будет судить. Но мне кажется, что в зависимости от ситуации все-таки должно быть, да, где-то я могу отказаться от насилия, а где-то мне придется все-таки проявлять твердую позицию, в том числе, да, защищать близких, себя или еще кого-то, да. То есть это очень сложный вопрос, неоднозначный, и он зависит от конкретной ситуации, от конкретного
контекста. Возможно ли победить зло? И как это зло можно победить, на твой взгляд?
Я думаю, что от нас, как от верующих, зависит именно борьба со своим злом, да? Потому что когда мы начинаем бороться со злом других, это значит, что мы проиграли своему злу, да? Что нас зло охватило, и мы начинаем видеть уже в других недостатки и их пытаться изменить. А я думаю, что все-таки на нас лежит ответственность прежде за то, что за наше сердце, за его состояние, в каком оно состоянии, насколько оно, вникая в себя, да, и в учение, говорит, да, и проверяй, верили ты Вот, это очень важно. Нам не нужно пытаться изменить этот мир. Нам нужно прежде собой, самим собой разобраться, да, и с помощью Христовой, с помощью Божьей. А уж другое пусть Господь сам будет как-то действовать. Да. Мне кажется, вот важно все-таки различать акценты, что для меня важнее, а что второстепенно. Да. Я не могу изменить этот мир, я могу изменить самого себя, это важно.
Евгений написал: «Проповедник с пулеметом – хороший пример в защиту добра от зла». Евгений, это очень неоднозначный пример, потому что...
Я не видел, к сожалению, фильм, не знаю.
Да, я видел этот фильм, и я даже писал статью про этого героя, про реального человека. Да, и я могу сказать, что там очень большие вопросы, что с ним сейчас, да, верующий ли он сейчас, да, взяв и начав, в общем-то, косить и защищать, в общем-то, действительно, по ребят и так далее там в Африке. Но я могу сказать одно, мне очень понравилась одна мысль из проповеди, и проповедник сказал, что если мы будем сосредотачиваться на зле и искоренять его, его будет становиться все больше и больше. Это как заплатка, которая все время рвется. Ткань начинает рваться другого. Мир нуждается не в том, чтобы зло было искоренено, а в том, чтобы добра было
стало больше.
Нам нужно проповедовать Христа, и тогда добро будет поглощать зло. В конце концов, Христос придет и все рассудит.
Да, ведь зло — это отсутствие добра, да.
Да, поэтому, дорогие друзья, проповедуйте Христа, веруйте в Евангелие, и мне кажется, это лучший способ для того, чтобы бороться со злом. Большое спасибо, Илларион, что ты пришел. И, дорогие друзья, до встречи в четверг в 15:00 в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Бог.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.